Конференция. 28-е и правда оказалось днем не из легких. Еще до обеда Соколов провел несколько изматывающих совещаний, но самого обеда так и не случилось, потому что в 2 часа он уже мчался на другой конец Москвы открывать Всероссийскую конференцию студентов по развитию нейросетей. Университетский холл для выступлений гулко отзывался на каждый звук, как колокол. Огромный, неоново-голубой и абсолютно пустой, если не считать стульев и пуфиков, разбросанных по мягкому белоснежному ковру. Полупрозрачные стены давили холодом. Студентов пока не пустили внутрь, и Игорь с интересом осматривал помещение. С последнего его визита здесь опять все поменялось.
«Экспресс-архитектура!» — усмехнулся Рома Крестовский, 24-летний паблик-менеджер президента, который отвечал за тональность и сценарий всех его выступлений и стримов. Рыжая шевелюра Крестовского сегодня по-щегольски лежала на боку, а веснушки на юном лице кричали о солнце, весеннем ветре и какой-нибудь глухой деревне в Тверской области.
«Да уж», — со смешанными чувствами отозвался Соколов. «В прошлом году было похоже на космический корабль, а сейчас — айсберг какой-то».
Часы на запястье Игоря засветились. «Рекрутов, все готово. Можем начинать?»
Игорь посмотрел на Крестовского, и тот понял все без слов. Стандартный протокол. Через 15 минут холл до отказа заполнился студентами. Они стояли вдоль стен, сидели на стульях и полу, шептались и шуршали, а Соколов с удивлением втягивал носом давно забытый запах джинсовых курток, дешевых кет-конверс, попкорна, сигарет, рюкзаков и вписок той далекой перевернутой жизни, в которой никто не следил за временем. Когда вспышки камер перестали его слепить, в зале наконец наступила тишина.
«Что ж...»
— Игорь подошел к центру сцены, неровный и угловатый, бирюзовый, как лед в Патагонии.
«Привет, Высшая школа экономики, программирования и робототехники!»
В зале захлопали, студенты сворачивали приложения, видимые только им на тонких стеклах очков. Полупрозрачные проекции парней и девушек — аватары. Появлялись на пустых местах и начинали транслировать лайки и хлопки в воздух. Шустрили коптеры, снимая происходящее с разных ракурсов. Соколов улыбнулся.
«Кто из вас знает, где я учился?»
Позади него тут же стали появляться варианты ответов, которые складывались в трехмерные диаграммы и плавно вращались вокруг своей оси. Президент обернулся и примирительно поднял руки.
«Окей, окей, гуглить вы умеете».
Несколько человек засмеялись.
«Вы правы, я сменил 3 университета до того, как понял, чем на самом деле должен заниматься. 4-й я закончил экстерном. Ваш».
Снова раздались аплодисменты, толпа оживилась и начала переговариваться.
«Но сегодня я пришел поговорить не о себе. Кому сейчас ответить на вопрос, помогла нейронка?»
Живые и виртуальные руки выросли в маленький лес, обозначая масштаб того, о чем говорил Соколов.
«Прекрасно. Теперь представьте, 45 лет назад, когда вас еще не было на свете, мы жили совсем в другом мире. Погуглите про вирус, потому что именно он стал первым толчком. Вы его не застали, я тоже, но есть много хроник того времени. Поверьте, это было очень страшно. Горы трупов в моргах, людей не успевали хоронить».
Десятки глаз следили за его движениями. Он медленно подошел к краю сцены и стал ходить туда-сюда. Тишина и звук его шагов наполняли зал, только попискивали коптеры.
«При чем тут нейронки?» — спросите вы. «Многие тогда потеряли работу, целые профессии исчезли, потому что мы не могли выходить из дома.
Но появились и новые. Нейросети развивались стремительно, потому что вирус вынудил людей переизобрести себя и свое место в мире. Коммуникации стали почти полностью цифровыми. Чуть позже, после нескольких войн и кризисов, Россия наконец превратилась в то открытое государство, где мы сейчас живем. Безопасный интернет, социальный рейтинг, беспрецедентные льготы для программистов и ученых. Умные камеры на улицах и в кабинетах чиновников с круглосуточным наблюдением. И потому радикальное снижение уровня преступности и коррупции. Кто знает, что случилось потом?
Девушка с синими волосами вытянула светящуюся пикселями руку вверх.
«Эвелина Мур придумала Лилабо».
«Правильно», — одобрительно кивнул Соколов. «Эвелина Мур, британская школьница из гетто, в разгар эпидемии на своем домашнем компьютере научила нейросеть проявлять свободу воли».
Лайки и хлопки в воздух из разных точек зала посыпались особенно интенсивно.
«Это был поворотный момент. Революция. И сегодня, в 2065-м, мы имеем дело с ее последствиями. Спорим, вы даже не замечаете, насколько глубоко нейронки проникли в вашу жизнь. Расписание занятий составляет нейронка, базовые науки и программирование преподают нейронки. Карьерный трек с учетом ваших способностей — нейронка. Инвестиции — нейронка рассчитает финансовую стратегию лучше вас. Подать в суд и выиграть иск? Запросто. А вы идите в бар с друзьями».
Студенты снова засмеялись.
«Вспомните три своих последних разговора с кем-нибудь. Прямо сейчас. Сколько из них с живыми людьми, а сколько с вашими ассистентами?»
Зал затих. Соколов ожидал этой пронзительной тишины и усмехнулся про себя.
«Можно сказать, что сейчас мы стоим на пороге слияния машины и личности. И кажется, что это сделает нас новым видом. Сверхчеловеком, если хотите».
Студенты зашумели, начали перешептываться.
«Давайте, давайте, шлите мне свои вопросы. Речь сегодня не самая интересная, но осталось ровно 1 минута 50 секунд. Наберитесь терпения».
За спиной президента материализовался красный таймер и начал отсчитывать секунды.
«Какой урок человечество извлекло из всего этого? Очень простой. Одна идея может изменить мир. И сегодня мы охотимся за идеями массово, добываем их, чтобы выжить, так же, как когда-то мы добывали нефть. Уверен, вам прямо сейчас приходят офферы от компаний со всех концов планеты».
Студенты молчали. Это было правдой. Назойливые хантеры преследовали их с момента поступления во ВШЭПР.
«Но я надеюсь», — он посмотрел в зал особенно пристально, «что вы все-таки предпочтете открытую Россию остальному миру и будете генерировать свои идеи здесь. Так или иначе», — Игорь выдохнул. «Знаете, что какой бы волей ни обладали нейросети, без вас им все еще не справиться. И конференцию они вместо вас не проведут. Пока что». Президент рассмеялся, и в этот момент его знаменитая улыбка как будто проникла каждому прямо в мозг, отпечаталась на сетчатках всех, кто на него смотрел, затаив дыхание. «Где бы вы ни оказались, что бы вам ни предстояло сделать, помните, как и Эвелина Мур, что на пути к цели вы больше и круче любых обстоятельств, которые вас окружают. Вы умеете мечтать о лучшем будущем. Вы делаете это прямо сейчас. И в этом ваша сила, которой нет и никогда не будет у нейросетей».
Соколов виртуозно владел навыком нравиться тем, с кем он разговаривал. Студенты сидели, не двигаясь, и вдруг на задних рядах медленно начали хлопать. После этого громыхнул аплодисментами весь зал. Президент довольно сощурился в горячие софиты и вспышки приблизившихся коптеров. Следующие 10 минут Игорь по привычке отбивал вопросы разной степени смелости. Все они ожидаемо копировали тысячи комментариев, которые оставляли люди каждый день под его стримами. Те же шутки, те же узкие места, те же способы проверить его убеждения. Он видел каждого из этих светлоголовых, одаренных, серьезных, смешливых, разбросанных по залу вчерашних подростков насквозь. И ему было невыносимо скучно. Но ни одним мускулом лица он этого не показал. И когда, наконец, 10 минут истекли, Соколов повернулся и собрался спуститься со сцены.
«Игорь Александрович, можно?»
Высокий студент в бежевой футболке поднялся с места. Его рука взлетела вверх, как только Соколов занес ногу над ступенькой. Президент обернулся и пересекся взглядом с говорившим. Длинная выгоревшая челка падала на стекла хамелеона в золотистой оправе. Соколов не видел глаз парня и насторожился. Он любил смотреть в глаза и довольно успешно читал по ним мотивы собеседников. Понять, чего хочет этот персонаж, было невозможно.
«Да, конечно».
В ровном голосе Игоря ничто не выдавало беспокойства.
«Вы много говорите о свободе, об открытости цифрового мира и упоминаете слияние человека и нейросети как закономерный процесс развития. Но что если...»
Хамелеоны нагло блеснули в свете ламп.
«Человек становится цифровым не потому, что ему это зачем-то особенно надо. Мы все еще можем обходиться без нейросетей, а вот они без нас никак. И при этом вы — адепт теории слияния, которая не влечет за собой ничего, кроме еще более предметной и тотальной слежки, чем ведется за нами сейчас».
В зале начали переглядываться. Часы на руке Соколова ткнули его коротким «Остановить и вывести». Игорь проигнорировал автоответы «да», «нет» и не выбрал ничего. Он вернул ногу на сцену и стал в полоборота к залу.
«Так в чем вопрос?» — спокойно спросил Игорь.
«Закон номер 147. Вы его подпишете? Если да, то это будет означать цифровой концлагерь для всех нас с чтением мыслей и превентивными арестами. Можно будет считывать личную информацию людей без их согласия, любой техникой. И уголовные дела начнут заводить уже не за действия, а за мысли. Вы правда на это пойдете? Это и есть настоящая свобода в открытой России?»
Ярость внутри Игоря всколыхнулась, а живот скрутило голодной болью. Он только и думал о том, как покинет голубой зал и пойдет на показной студенческий обед в столовую, где возьмет огромный бургер, салат и, конечно, колу. «Дыши, дыши. Неважно, откуда он знает о 147-м. Делай вид, что ничего не случилось». Соколов с пониманием улыбнулся.
«Что такое свобода, по-вашему?»
Он на мгновение перехватил взгляд Крестовского, который беспокойно заерзал в первом ряду. Соколов вступал на опасную почву, нарушая заранее согласованный сценарий. А подобное почти никогда не кончалось хорошо, хотя и влекло за собой всплеск комментариев и дополнительного внимания к каналам главы государства. Студент, словно зачитывая параграф из Википедии, ответил.
«Это возможность проявления субъектом своей воли в условиях осознания законов развития природы и общества».
«Верно», — в тон ему отозвался президент. «Как всеобщая открытость влияет на вашу свободу? Если вы не нарушаете закон, то никак». Я живу под камерами почти 24 часа в сутки, исключая сон и походы в туалет.
Вы можете видеть всю мою жизнь в прямом эфире, но вы по-прежнему ничего обо мне не знаете. О чем я думаю, какие планы строю, что собираюсь сделать. Вот и сейчас вы задали вопрос, который касается моих мыслей и планов насчет закона 147. Представьте, если бы я мог делиться с вами не только результатом своей работы, но и процессом, причем напрямую из собственной головы. Наверное, это добавило бы вам уверенности в завтрашнем дне. Почему вам интересно, что я задумал? Почему вы из-за этого переживаете? Его глаза сузились и потемнели, как у зверя перед прыжком, вызывая мурашки у сидящих в первых рядах. Страх. Вы боитесь, что я сделаю что-то, что не согласуется с вашей картиной мира. Вы боитесь потерять контроль надо мной. Вы боитесь за свою жизнь. Задайте себе другой вопрос. А чувствуете ли вы себя в безопасности в этом случае? Скорее всего, нет. Так вот, закон 147 — всего лишь маленький шаг на пути к глобальному процессу освобождения человечества от планов, которые может построить и воплотить, например, преступник. От ощущения опасности, от непредсказуемых последствий. Как в свое время мы пришли к революции в медицине через профилактику болезней и прививки, так и сейчас мы оказались на пороге следующего скачка — эры профилактики опасных и угрожающих обществу ситуаций. Нормальный виток эволюции, только и всего. Апдейт, если хотите. Так где здесь нарушение свободы? И да, спасибо за интересный вопрос. Соколов снова безмятежно улыбался. Парень в очках сжал спинку стула перед собой, проглотив сказанное. На него из толпы пристально смотрели телохранители президента. Другие студенты оборачивались и шептались. «А что в этом дивном новом мире будут делать те, кто не захочет расшарить свои мозги на всеобщее обозрение? Какая роль предназначена им?» — тихо спросил студент. Соколов сделал вид, что не заметил вопроса, и, подняв руки, громко произнес: «Что ж, ребята, желаю удачи. Вас ждет впереди много интересного, а мне пора. Конференцию объявляю открытой». Толпа с облегчением зааплодировала, желая поскорей забыть о вопросе, который душным покрывалом повис в воздухе голубого холла. Этим бабочкам, беззаботным и легким, выросшим в прозрачном мире, что-то другое казалось странным и немыслимым. Как, например, жить в лесу без воды и электричества. Соколов, несмотря на сильный голод, передумал обедать, и постарался как можно быстрее покинуть университет. Когда они с Крестовским стояли, зябко подрагивая на апрельском ветру в одних пиджаках во дворе университета и готовились сесть в разные машины, Игорь устало посмотрел на рыжего помощника. Тот через полупрозрачные очки ассистента быстро листал комментарии к только что прошедшему стриму. «Ром, есть сигареты?» Крестовский удивленно посмотрел на президента сквозь светящиеся графикой стекла.
«Игорь Александрович, вы же давно бросили. Лет 8 как. И опять-таки...»
Паблик-менеджер едва заметно указал глазами на зависших недалеко дронов, которые исправно продолжали снимать их в режиме наблюдения.
«Сейчас у нас на повестке дня устойчивое развитие здоровья. Вам важно соответствовать ожиданиям общества».
Соколов ощутил волну тошноты. Сигареты были его слабым местом, с которым он не мог разобраться много лет, хотя давно не курил, а только мечтал об этом каждый раз, когда злился или нервничал.
«Да, ты прав».
Игорь поспешил отвернуться к черному автопилоту, который только что бесшумно подъехал к нему. Он был похож на вытянутое острое веретено. Казалось, что авто почти парит над дорогой из-за утопленных в корпус колес. Двери машины распахнулись, обнажая уютный полумрак салона, в котором Соколову предстояло ехать в Кремль в полном одиночестве. Машина хищно сглотнула его. Президент опустился в ее прохладное недро, как в болото, ощущая привычную боль в груди. Глядя в упор на красный огонек, встроенный в автомобиль камеры, он тихо произнес:
«Как там реакции?»
«Лучше, чем могли бы быть», — ответил Крестовский, не глядя на Соколова и все еще увлеченный чтением. «Как раз доделал для вас дайджест топовых комментариев. Он на всех ваших девайсах. Продуктивного дня и до встречи».
Игорь кивнул, затем поднял руку. Автопилот закрыл двери и, рыкнув электрической имитацией мотора, утащил президента в холодное пространство промозглой весенней Москвы.